В наше время всеобщего хаоса и разрушения, разгула наркомании и прежде всего пьянства и курения, когда порнография и разврат безраздельно господствуют в печати и в телевидении, когда спекуляция стала девизом всей страны и в нее вовлечена молодежь и даже дети, когда люди забыли, что такое нравственность, в это время вопрос о сохранении нашего будущего, о защите женщин и детей встает как первоочередная задача. Планы наших внешних и внутренних врагов об уничтожении русского народа и уничтожении России, стран СНГ, выполняются со страшной силой. Уже много лет разрастается геноцид, который в первую очередь является алкогольным геноцидом, сопровождающийся безудержной инфляцией, резким падением производства и жизненного уровня русских людей. Каждый день нам по телевизору показывают страшные сказки про алкоголь. Мордатый мужик в шутовском костюме сел с друзьями пить пиво. Сел на Новый год и заявляется на работу 8 марта. Его спрашивают: «Ты где был?» «Пиво пил». Выходит, находился он в этом пивном запое 2 месяца и 8 дней. Конечно, это сказка для детей, потому что любой взрослый, здравомыслящий человек знает, если с самого здорового здоровяка непрерывно поить пивом хотя бы неделю, умрет любой. Однако с тупой настойчивостью телевидение показывает этот сюжет. 38 раз под Новый год показывают сказку Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сказку про алкоголь нашим взрослым. Сюжет, как вы помните, очень прост. Человек пошел с друзьями в баню, напился до чертиков накануне Нового года и нашел свое счастье. Да какое счастье! Любой бы пожелал найти такое счастье. А давайте вспомним, кто там напился. Не кто-нибудь, а врач. А пьянствуют учителя. А обаятельная Барбара Брыльска в самый переживательный момент засунула себе в рот сигарету. Так, 38 лет назад, впервые на экране телевизора учительница русского языка закурила. С нее все девчонки пример взяли. В Новосибирске проходил семинар по антиалкогольной пропаганде. Со слезами на глазах профессор медицинского института Говалова умоляла: «Кому только можно, говорите, употреблять алкоголь в бане, перед баней, после бани смертельно опасно». За 5 лет от опоя в бане погибло около 400 человек. А кто скажет, сколько людей погибло по всей стране за 38 лет регулярного повторения этого фильма? Каков человекоубийственный эффект Эльдар Рязановской сказки? Вот реальная история. В Новосибирском университете в общежитии в кафе за столиком сидели 4 студента математического факультета, пили пиво и курили. За соседним столиком сидели тоже 4 студента, но с химического факультета, и тоже пили пиво и курили. У студентов химического факультета закончилось курево. Подошли к математикам, попросили закурить. Но или не так попросили, или им не так ответили. В результате одного студента зарезали насмерть, 3 попали в реанимацию. 4 арестованы. Уголовное дело, суд. 4 молодых ребят получили срок от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Через 4 дня после трагедии в университетском общежитии я поехал в тюрьму, рассказывает академик Жданов, где сидели эти студенты-убийцы. Туда же приехал представитель деканата, привез характеристики. По характеристикам Это же лучшие студенты лучшего вуза за Уралом, Новосибирского госуниверситета. По характеристикам их не в тюрьму сажать, им ордена давать надо. В камере сидят 4 молодых парня, плачут. Никто не хочет в тюрьму садиться. Какое сожаление, какое раскаивание. Это не мы убили, это пиво убило. Да, это пиво и сигареты превратили этих умнейших ребят в зверей, которые способны убить и искалечить своих товарищей. Пивной рынок стал существенным образом переориентироваться на молодежь, для которой не столько важна цена, сколько символические свойства пива, активно продвигаемые рекламой. Важным этапом стала поправка, принятая в 1997 году Думой при активном содействии пивоваров, которая выводит пиво из-под действия закона, регулирующего рынок алкогольной продукции. Это позволило иностранным корпорациям прийти на наш рынок, наладить здесь крупное производство и сбыт пива, развернуть мощную рекламную кампанию, навязывая соответствующие ценности нашим юношам и девушкам. Аналогичные успехи и те же методы демонстрируют и производители табака. По данным академика Российской академии медицинских наук Герасименко, экспансия иностранных производителей на российский рынок достигает 94%. Мировые алкогольные и табачные монополии – это торговцы смертью, сыны сатаны. Ясное дело, сразу двойной результат получают. И наживаются, и народ российский, ненавистный силам тьмы, истребляют. Ведь именно на Россию, на русский народ, высшими силами Солнечной системы возложена миссия спасения жизни на Земле. Поэтому недобитая черная ложа уничтоженного князя тьмы всячески старается уничтожить Россию. Интересно отметить, что в СССР потребление пива начало расти в 70-80-е годы, когда государство тщетно пыталось вытеснить водку более слабыми изделиями и искусственно занижало цену на пиво. В итоге пиво пользовалось большим спросом именно потому, что это было самое дешевое спиртное в пересчете на алкоголь. В СССР на душу населения приходилось 13 литров пива. В 2005 году на душу населения уже приходилось 60 литров пива. Что происходит? Когда мы включаем телевизор, всякий раз негодуем. Такой разнузданной, поголовной пьянки, такой беспардонной демонстрации лжи, льющийся из рекламных роликов, пропагандирующих такой страшный яд и наркотик, которым является пиво, не было ни в одной стране мира и ни в какие времена. Почему же замалчивают эту правду об алкоголе те средства массовой информации, которые столь яростно убеждают своих читателей, зрителей и слушателей в обратном? В результате этой оголтелой продажной пропаганды уже не считается зазорным 17-летней девушке или подростку идти по улице с бутылкой или банкой пива, да и солидные люди наивно пытаются утолять жажду этим отравляющим веществом. Тяжесть потребления пива подростками усугубляется тем, что она быстро ломает естественную защиту организма от алкоголя, прокладывая дорогу наиболее крепким спиртным изделиям и нелегальным наркотикам. Главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко говорит: «Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а пивной алкоголизм среди юного поколения». В народе правильно говорят: «Пиво не водка». Действительно, по своим токсикологическим характеристикам пиво, с учетом потребляемого количества, гораздо хуже водки, Она даже хуже самогона. Согласно ГОСТ на водку, содержание в ней сивушного масла не может превышать 3 мг на литр. А в пиве содержание этих токсинов составляет 50-100 мг на литр. Именно поэтому отравление пивом получается более тяжелым. Однако сивушный привкус в пиве плохо ощущается, потому что он перебит горечью хмеля, специально добавляемого туда. Но к пиву пристрастие формируется незаметнее и быстрее, чем к другим алкогольным изделиям, а лечится пивной алкоголизм с еще большим трудом, чем обычный. Так, Афанасьев, начальник первого психотерапевтического отделения госпиталя имени Вишневского, отмечает, что зависимость формируется даже по отношению к безалкогольному пиву и объясняет это именно влиянием других наркотических веществ. Характерно, что иногда у пивных наркоманов появляются симптомы наркотической ломки. Кстати, если бы ясновидящие рассказали, что на самом деле происходит в пивных барах, ресторанах, то люди бы ужаснулись. Во всех серьезных научных трудах было доказано, что алкоголь – это наркотик. Между тем, до сих пор находятся так называемые «ученые», в кавычках, тайные агенты князей тьмы, которые упорно доказывают всем, что алкоголь – это якобы пищевой продукт. Ложь начинается с публичного определения, что такое алкоголь. Честная наука говорит нам правду. Алкоголь – это наркотический яд, разрушающий здоровье человека. Но находятся сатанисты-нелюди, которые проповедуют обратное. В течение длительного времени потребление спиртных изделий было печальной привилегией мужчин. Пьющих женщин было в 10-20 раз меньше. Особым целомудрием в этом вопросе всегда отличалась русская женщина, для которой выпить глоток вина было стыд и грех. Высокие нравственные качества передавались, что называется, с молоком матери. И благородство русского человека воспитывалось прежде всего матерью. Русская женщина, к сожалению, стала проявлять неустойчивость к проискам слуг князя тьмы, поддавшись на замаскированную пропаганду пьянства, которую преподносили народу с лженаучных позиций. Сухие вина полезны, культурное винопитие – ключ к разрешению проблемы алкоголизма, умеренные дозы безвредны и тому подобный бред. Подобные суждения являются подлейшей ложью, враждебной акцией князей тьмы против подвластного народа. Умеренных доз табака и алкоголя, как и наркотиков, не существует. 12 мая 2012 года в Международный день борьбы с гипертонией в новостях по телеканалу «Интер» врачи рекомендовали для профилактики женщинам 20 грамм алкоголя, мужчинам 40 грамм алкоголя. Врачи, призывающие употреблять умеренные дозы, сознательно толкают людей встать на этот торный путь, ведущий к разложению сознания. Учитывая, что алкоголь – наркотик, говорить об умеренном его употреблении так же бессмысленно, как бесполезно уговаривать умеренно употреблять гашиш, марихуану, морфий и другие наркотики, пустив их в свободную продажу, да еще по дешевой цене. В последние десятилетия земная женщина – все активнее вовлекаются умалишенным мужичьем в пьянство. А в некоторых странах число пьяниц среди прекрасного пола приближается к числу пьяниц-мужчин. Если потребление алкоголя мужчинами несет за собой неисчислимые бедствия семьям, городам и целым странам, то потребление вина женщинами усугубляет все эти тяжелые последствия рождением уродов физических, психоментальных и духовных. Народам планеты грозит величайшая опасность, которая проникла в самое дорогое, в самое святое, в недра земной матери. В потреблении алкоголя русской женщиной патологическая наследственность найдет неотвратимый путь как к физическому, так и нравственному вырождению русского народа. В связи с возрастающей опасностью для человечества Сикорский, русский психиатр, публицист, профессор, доктор медицины, еще в конце XIX века обратился к женщинам со следующим воззванием. Вниманию русских женщин. Женщине принадлежит высокая роль быть орудием нравственного развития и усовершенствования человеческих обществ. Эта роль не может быть выполнена представителем другого пола в такой мере, как женщиной. Будучи более тонкой, более нравственной, менее склонной к преступлениям, женщина является естественным носителем нравственных идеалов. В этом отношении ее культурное значение признано всеми. Благодаря своим высоким душевным качествам, женщина всегда являлась ревностным поборником трезвости во всех странах и во все времена. Эта заслуга ее остаточно засвидетельствована историей и литературой. И этакой крупной нравственной силе угрожает весьма серьезная опасность. В учении Агни-йога «Силами света» сказано, что употребление алкоголя и наркотиков лишает человека 2/3 жизнеспособности. Сказано также, что пьянство есть враг всякой психомеханики, враг психической энергии, которая является основою нашего существования. Казалось бы, сильнее сказать нельзя, но люди, не озаботившись полным ознакомлением с учением, начинают лгать и зло толковать. Они даже не понимают, что когда в учении говорится о самодисциплине, об очищении умственном и телесном, то, конечно, имеется в виду и воздержание от всяких излишеств, в чем бы они ни выражались, от вредных для организма веществ и привычек. К сожалению, государства не обращают внимания на оздоровление населения. Государственная медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Немало происходит ужасных следствий от противодействия нашим указаниям. Одни люди противоречат самым полезным советам, другие внешне исполняют, но внутренне препятствуют. Следует обратить внимание на последние обстоятельства. Если бы люди поняли, как мало стоят их наружные притворные улыбки. Самый полезный совет теряет свое значение, когда он внутренне отвергнут. Тогда остается лишь внешняя шелуха. Также нужно помнить, сколько полезных указаний искажается. Мы решительно против вина. Оно, как одурманивание, недопустимо. Мы решительно против всех наркотиков. На этом фоне серьезной особенной опасности подвергаются дети, на которых и направлена вражеская рука. А главное, эта мохнатая рука уже давно направлена на женщину в чадородном возрасте, чтобы в корне подрубить, в первую очередь, основу славянских народов. На людей обрушивается шквал телегазетной рекламы, обучающей и призывающей предупредить беременность или прервать ее. Нигде ни слова не услышит молодая девушка о том, как сохранить беременность и как воспитать здоровым ребенка. Нигде она не услышит, что при первом биении сердца плода, то есть в первые 2-3 недели его жизни, у него зарождается душа, и искусственное прерывание беременности есть душегубство и великий грех. В мире ежегодно совершаются миллионы абортов, в том числе и при первой беременности, что часто делает женщину неспособной иметь детей в дальнейшем. Абортарии, эти душегубки, открыты и широко рекламируются. Помимо этого, широко и бесстыдно рекламируются эндокринные противозачаточные средства и спирали, которые деформируют и разрушают организм женщины, не являясь надежным гарантом от зачатия и создавая реальную опасность возникновения рака матки. Для любой матери нет большего счастья, чем видеть своего сына или дочь непьющими, но об этом надо начинать заботиться еще до рождения ребенка. Родители должны сделать все, чтобы их дети никогда не приобщались к спиртному яду. Надо решительно изживать навязанные нам в последние десятилетия традиции встречать гостей обязательно выпивкой. Лучше восстановить старинный русский обычай хлебом с солью и чашкой чая встречать дорогих гостей. Чтобы оградить детей от употребления алкоголя, родители, в первую очередь матери, сами должны полностью отказаться от спиртной отравы. Ряды курильщиков сейчас пополняются в большей степени, чем это было раньше, подростками, девочками и женщинами. И это начинает вызывать тревогу во всем мире, особенно в связи с великой и благословенной миссией, предназначенной женщине – быть матерью будущего человека. Существует какой-то странный заговор молчания вокруг курения. Курит около трети населения Земли, но почему-то принято считать курение просто маленьким недостатком. Силы тьмы людям внушают. Это лишь привычка. Конечно, вредная привычка, она лишь немного вредит телесному здоровью. От курения можно иногда заболеть, но можно и не заболеть. У курильщика всегда есть обманчивая надежда, что, мол, болезни не появятся, и он, теша себя табачком, поживет здоровым до глубокой старости. То есть, болеть или нет, это, мол, дело случая. Медленное самоубийство. Так озаглавлена статья в журнале «Здоровье мира», в которой речь идет о курении. Если 60-70 лет назад курение считалось хотя и незначительной, но более или менее невинной забавой, то уже в последние 25-30 лет ученые мира на основании неоспоримых научных данных доказали огромный вред этой привычки для самого курильщика, его окружающих и государства. Курение часто начинается с детства. Если подросток выкурил хотя бы 2 сигареты, то в 70 случаях он будет курить всю жизнь. Это указывает на то, что важно не давать возможности детям даже пробовать курить сигареты. У курильщиков в резкой степени страдают сосуды и сердце. У них часто возникает болезнь периферических сосудов, которая называется облитерирующий эндоартериит, то есть идет закупорка сосудов изнутри. Вначале она проявляется в виде так называемой перемежающейся хромотой. При ходьбе появляется резкая боль в икрах ног, которая заставляет человека останавливаться. Боль постепенно проходит, Но через несколько минут ходьбы вновь появляется, и вновь человек должен останавливаться. Это грозный сигнал курильщику. Надо немедленно бросить курить, так как никакое лечение при курении не помогает. Если человек не бросит курить, то болезнь развивается дальше. Омертвевает большой палец ноги, затем вся стопа. Приходится отнимать ногу. Если и в этом случае курильщик не расстанется с папиросой, процесс переходит на другую ногу, а затем и на руки. Главное же, табак разрушает генетический код, и потомство курящего будет слабее и болезненнее, чем он сам. Наряду с наркотиками, водкой, абортами и порнографией табак – это признанное оккупантами орудие уничтожения народа на завоеванных территориях собственными руками этого же народа. Перечень бед, приносимых курением, самый ужасный из которых является рак, столь же длинный, сколь и устрашающий. Инфаркты, инсульты и тромбофлебиты, атрофия зрительных и слуховых анализаторов, потеря памяти, речи и координации, опасность рождения неполноценного потомства, бесплодие и импотенция – вот неполный список последствий, вызываемых приемом умеренных доз алкоголя и табака. Интересно будет узнать, что замеры ауры людей, употреблявших алкоголь выше 50 грамм, обнаруживают стойкое снижение энергетического поля, и оно полностью восстанавливается только через 33-70 дней. Именно снижением энергопотенциала можно объяснить, почему у хронических алкоголиков меняется мышление, жизненные ценности, снижаются волевые установки. Если человек не может выдержать без алкоголя 70 дней, то уже парализованы центры его воли. Злоупотребление алкогольными напитками часто приводит к контакту с тонким миром, чаще всего с самыми низшими его слоями, где обитают все отбросы человечества. И неудивительно, что алкоголиками видятся ужасные абразины, черти и прочая нечисть. Заградительная сеть ослабевает, и человек становится беззащитным перед подобным общением. Как-то академику Жданову довелось принять участие в парламентских слушаниях Госдумы, которые назывались «Наркомания. Угроза национальной безопасности России». Председатель комитета по безопасности Гуров сказал: «Давайте проведем наше слушание по-деловому. Никакого плача по судьбе наркоманов, о том, что они гибнут, что их надо лечить и тому подобное, об этом и слова быть не должно. Единственная причина наркомании в нашей стране – это существование наркомафии и наркобизнеса. Давайте решать, как их уничтожить». Жданов, выступая на этих слушаниях, заявил, что рад услышать разумные слова о наркоманах, наркомафии, наркобизнесе, но нет ни слова о легальных наркотиках, алкоголе и табаке. Детей вы не заставите купить марихуану, если они не курили табак. Приобщение к наркотикам в 99% происходит в алкогольном опьянении. Поэтому надо противодействовать и этим легальным наркотикам. Несколько слов хотелось бы сказать еще об одной беде – о разврате. «Я часто выступаю, – говорит академик Жданов, – перед студентами, школьниками старших классов. Довольно часто мне задают вопрос: как вы относитесь к сексу? Я всегда отвечаю: а вы знаете, что такое секс? Вот две собаки под забором – это и есть секс в чистом виде. К человеческой любви, к высшему проявлению чувств – этот собачий секс не имеет никакого отношения. А у нас в сознании молодежи сейчас взаимоотношения полов свели именно к понятию этого собачьего секса. Если за 10 лет демократии заболевание сифилисом, например, в Новосибирске среди взрослого населения выросло в 54 раза, то среди подростков власти даже боятся говорить в 600 раз. Это и есть результат пропаганды собачьего секса, безопасного секса. А безопасный секс приводит к полному бесплодию девочек, девушек и женщин. Что же получается? Ребенок в 10 лет пьет пиво, в 11-12 курит, а в 13 он познает этот собачий секс. Дальше у глупого подростка начинается поиск новых сильных ощущений – наркотики, воровство, убийство. Самое страшное, что может сделать и уже делает алкоголь, это уничтожить и смести с лица земли целые народы. Гитлер, ставленник черной иерархии, в 1942 году сформулировал основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории. В своей краткой директиве он написал всего три предложения. Необходимо свести язык славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак. Гитлер, враг человечества, знал, что водка и табак уничтожат ненавистных ему славян через одно поколение, без всяких крематориев и газовых камер. Все имеет свой противоположный полюс, свою теневую сторону. Этим яро пользуются темные, чтобы каждое благое и доброе начинание обратить во зло. Очень стараются они над извращением добра. Вот почему из хорошего порой получается плохое. Если бы люди верили и знали, что несметные полчища тьмы неистово борются против каждого светлого преобразования, то могли бы от них защититься и защитить все доброе, но не верят и потому беззащитны. А темные выродки пользуются этим и вредят безнаказанно, и многое хорошее становится плохим, а темные силы торжествуют и радуются. Так было сказано, что технократия – уловка темных. Разве изобретение автомобиля не хорошо? Конечно, хорошо. Но в городах миллионы людей отравляются и дуреют от отработанных паров бензина и гибнут вследствие этого от всевозможных болезней. Гибнут от газов уже не в немецких душегубках, а на улицах больших городов. Это ли не яркий пример того, как техника становится отравительницей, вместо того, чтобы облегчать и украшать жизнь? Нарушая закон духа и света, убивая, разрушая и утверждая неистовое человеконенавистничество, думают эти преступники против земли и неба, что защищены денежными мешками и что могут уйти от ответственности и остаться безнаказанными. Напрасны надежды. Придется за все отвечать, содеянное ими, и полностью оплатить. Ужасна участь этих цивилизованных делателей зла. Алкоголь, табак, наркотики и секс являются оружием массового уничтожения в руках князей тьмы. Это знают все претенденты на мировое господство. Знают, что это мощнейшее и наиглавнейшее оружие геноцида. Мировое правительство князей тьмы сформировало программу. Минимум к 2020 году вдвое сократить население планеты. Убить не только войной. Старшее поколение России, например, уничтожить голодом и холодом, а молодежь уничтожить алкоголем, табаком, наркотиками, развратом и вакцинацией, которые всячески внедряются невежественному населению СНГ. Не нужны мировому правительству ни мы с вами, ни наша история, ни наша культура. Выродкам тьмы нужны лишь наши природные богатства и наши жизненные пространства. Враги русского народа, князья тьмы, могут потирать руки от удовольствия. Согласно планам бывшего директора американского ЦРУ Алена Даллеса, планам сионских протоколов, на русскую молодежь, на наших подростков направлено смертельное оружие, которое довершит то, что начали ельцинские гайдары-чубайсы и иже с ними. Разорив страну, заглушив народ, они празднуют пирову победу. Самая первая и самая страшная причина одурманивания алкоголем и табаком – это доступность. Если доступность отсутствует, то в этой стране отсутствует алкоголизм, что бы ни говорила и не врала алкогольная мафия. В странах, где нет доступности, нет и проблемы алкоголизма. Там нет проблемы детей-дебилов, там нет проблемы детских домов, которыми усеяны просторы СНГ. А нас призывают, давайте сиротами заниматься. Надо семью спасать от разрушения, людей спасать от этого страшного уничтожения с помощью алкоголя, наркомании и курения. Независимые ученые проанализировали практически все законодательные акты, принимаемые в последнее время капиталистическими госдумами. Они все направлены на резкое и быстрое сокращение народонаселения незалежных стран бывшего СССР. Выполняются программы мирового правительства, комитета 300, его главного финансового инструмента – Международного валютного фонда. Комитету 300 служили власти 90-х годов, им служат и нынешние власти мира. Духовное, физическое и экономическое возрождение – все это возможно только на фундаменте отрезвления. Единственная научно обоснованная мера, которая может спасти любую страну, это немедленное введение сухого закона. В обращении к правительствам, ко всем народам, подписанное некоторыми врачами, профессорами и академиками, сформулированы требования: запретить любую рекламу и пропаганду алкоголя и табака. Признать пиво опаснейшим алкогольным изделием, которое прокладывает путь в алкоголизацию детям, подросткам и женщинам. Запретить любое употребление алкоголя на массовых официальных мероприятиях, прекратить пропивание народных и бюджетных денег. Спасти детей от всяческой наркоты. Ввести пожизненную тюремную изоляцию преступников-дельцов наркомафии и наркобизнеса. «Трудно представить, — пишет Елена Ивановна Рерих, великий космический учитель, — насколько затуманены умы различными злотолкованиями. Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и не усвоена обоюдная зависимость всего сущего и неосознанно великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признания как главный двигатель, пока духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека».